Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня мы говорим о русском духовном театре «Глаз». Я представляю наших гостей. Это Татьяна Белевич, заслуженная артистка России, директор театра «Глаз». И художественный руководитель театра «Глаз» Никита Сергеевич Астахов. Никита Сергеевич, Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Рада вас здесь приветствовать.
Здравствуйте.
Наше досье.
Никита Астахов родился в 1943 году. Окончил высшее театральное училище имени Щепкина. Служил в Московском театре имени Маяковского. Через несколько лет перешел в литературный театр, а позднее в Москонцерт. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Совместно с актрисой Татьяной Белевич создавал в Москонцерте литературно-концертные программы духовного содержания. В 1989 году основал русский духовный театр «Глаз». Татьяна Белевич окончила высшее театральное училище имени Щепкина. Работала актрисой в драматическом театре города Новомосковска, в Московском областном ТЮЗе и в Москонцерте. Заслуженная артистка Российской Федерации.
25 лет, уже вернее даже больше, 27-й год пошел русскому духовному театру «Глаз». А для России все равно это пока, так я понимаю, что вот духовный театр явление редкое. Я знаю всего лишь, наверное, два, может быть, три театра неподобных. Наверняка они различаются, отличаются друг от друга. Но вот духовный театр, что это такое? И как вообще в 25 лет назад, на излете советского периода, в годы перестройки, у вас возникла такая идея создать именно духовный театр? И создавали вы ли изначально духовный театр, или вы просто делали свой собственный театр? А я нашим слушателям скажу, что и Татьяна Белевич, и Никита Астахов, создатели этого театра, именно они стояли у его истоков.
Ну, началось все с крещения Руси.
Когда отмечали, с 88-го года.
Да, когда отмечали тысячелетие крещения Руси, нам очень хотелось сделать постановку, посвященную этой дате. Мы тогда были артисты.
А где вы тогда служили?
Мы служили в Москонцерте. Были солистами Москонцерта, имели сольные программы в двух отделениях. И нам очень захотелось сделать такую постановку, но ничего подобного, чтобы хотелось поставить, вот такого материала мы не могли найти. Пьес не было, и, в общем, весьма сложно пришлось. Мы, в конце концов, закончилось тем, что мы сами сделали сценарий, батюшки помогали нам, и мы назвали его «Светлое воскресенье». Это первая постановка, куда входили евангельские тексты, очерки по истории русской святости Иоанна Кологривого. И впервые также со сцены произносились духоносные прозы Николая Гоголя.
А где вы это ставили?
Ну, как вам сказать, помещений у нас не было. Мы вот делали это, и первое выступление у нас было в церкви Покрова в Филях. Это филиал музея Рублева.
Тогда был, еще тогда. Филиал музея,
да. Да, это 1989 год, 24 апреля. Вот у нас там состоялась эта премьера. Вот
мы считаем, точка отсчета, да?
Мы считаем, что это день рождения театра, не считаем, там, как мы готовились там год или там два, а как уже вот сыграли. Вот с тех пор мы считаем, что сегодня 27-й год, мы работаем.
А вы набирали единомышленников, и кто вам помогал тогда? Все-таки я понимаю, что 89-й год уже, начиная с 88-го, наверное, отношения церкви и государства сильно менялись, но все равно это 89-й год, еще институт уполномоченных сохраняются, советская власть на дворе. А все равно, наверное, было непросто найти людей, которые шли бы вот по этому пути вместе с вами.
Вы понимаете, мы как бы все основное взяли на себя, поскольку мы и актеры, и мы как бы и занимались и режиссурой, и сценарием. В общем, была такая авторская постановка. Тогда нам помогала ныне покойное царство и небесное Таня Синицына. Это замечательная певица, которая впервые исполняла тогда «Голубиную книгу», вот эти песнопения народные, духовные. И включали хоровые коллективы. Они были разные в то время, которых мы приглашали. И почему мы так еще назвались? Потому что когда вот мы сыграли эту первую постановку, она сценическое действие, в общем, она не столько спектакль, тогда вышла пресса, и впервые вот ВПН, такой был журналист Семилетов, Вячеслав, по-моему, вот он написал, что наконец-то в Москве появился первый духовный театр. Вот это было как бы то, что нас подвигнуло потом назваться Русским духовным театром.
Но надо сказать, что мы таким театром не являемся, Русский духовный, а это было обозначено направление театра, и собирался коллектив для того, чтобы мы захотели стать русскими и православными людьми.
Ну, надо понять, что это было коммунистическое же время, понимаете? И мы здесь, в общем, довольно резко и дерзко пошли, как говорят теперь, ва-банк. Мы объявили свой путь, свое направление.
А вы сами тогда уже были церковными людьми? Или вы
мы ходили уже в церковь.
Да, помогал нам батюшка, кстати сказать, вот отец Георгий Докукин, протоиерей, который до сих пор с нами. И, в общем, в то трудное время, когда к актерам ведь весьма сложное было отношение к церкви, в том числе.
Да, ведь на самом деле, я так понимаю, что сложное отношение к актерам со стороны церкви – это все-таки явление довольно позднего порядка. Ну, если не брать какой-то совсем уже исторический древнерусский период, то... И глядя вот на классику, если читать кого-то из классиков XIX века, то они, тот же Тургенев, да, он пишет о том, как на театральные премьеры ходили священники, архиереи. И даже в советское время я знаю по воспоминаниям актеров, которые служили за рубежом, что архиереи Московского патриархата, священнослужители, которые тоже служили где-то за рубежом, они ходили в театр, это все было нормально. То есть какого-то противостояния между церковью и театром не было. Оно возникло позже, но вот откуда оно пошло, это тоже хороший вопрос.
Дело в том, что вот мы выпускники театрального вуза имени Щепкина, да, это был императорский театр, который открыл такую школу, дальше которую готовят уже кадры, будем так говорить, и там была церковь. В этом театральном училище церковь в честь Святой Марии Магдалины, кстати сказать. И, в общем-то, изучался и закон Божий. Все учащиеся, они были верующими. Конечно, со временем, вот в советское время, это все уже было убрано, так же, как и система Станиславского, духоносность была выкинута.
А в системе Станиславского была духоносность, да?
Какая-то? Да, да.
А в чем она заключалась?
В основе его учения.
А можно поподробнее? Просто я об этом не слышал. Мне кажется, что, наверное, многие слушатели тоже не знают.
Дело в том, что мы много лет, вот с самого начала образования там, Всемирного Русского Народного Собора, Рождественских Международных Образовательных Чтений, участники вот этих общественно-церковных собраний, да, и у нас в театре много лет такой стол, круглый стол, конференция «Театр, кино, телевидение», значит, там «Духовная безопасность России». В том числе мы приглашаем профессионалов и там и церковных деятелей поговорить на эту тему. И мы вот долго звали одного человека, и, наконец, она к нам пришла, Шнейдер Галина, которая много лет, она более 20 лет работала в музее Станиславского. И очень хорошо знала и родственников Станиславского, и сама. И она прочитала нам изумительный доклад с благословения священника, который является ее духовником, именно о том, что Станиславский был верующий человек, о его системе духоносной. Потому что, когда мы уже сейчас получили в советское время там, эти тома Станиславского, там, конечно, в основном такая механика, вот как должен действовать актер. Там. И мы все время, вот даже учась там, в театральном вузе, говорили, вот это задача для актера, а вот есть сверхзадача, там, режиссер какой-то, а есть сверхзадача. И вот мы чего-то думаем, ну что это за сверхзадача, вот чего-то такое заумное. А сейчас, когда сами начали работать в этом направлении и с текстами, и с религиозными, и, будем так говорить, ну, там, духовно-нравственным, вся классика, она же у нас на этом построена, ее как бы авторы это были верующими людьми, то мы уже сейчас вот пришли к выводу такому, что сверх-сверх, задача – это и есть служение Господу. Понимаете, каждый на своем месте.
Вы так переосмыслили систему Станиславского в этом направлении?
Да,
нет, мы
так...
ее не переосмыслили, а мы вернулись к корням ее, которые были подрезаны, уничтожены для того, чтобы воспитывать людей, в общем-то, в такой атеистической атмосфере. И вообще надо сказать, что конфликт между церковью и традиционным русским театром, он выдуман. Он выдуман. Потому
вот я
что,
об этом, да, тоже начал
потому говорить. Потому что, если вы посмотрите, то, например, митрополит Платон, он признавал и восхищался работами крепостной актрисы Паши Жемчуговой. Если взять святого Иоанна Кронштадтского, который говорит, вот он ругал театр, он ругал некоторые мизансцены, которые были во время спектакля. Это говорит о чем? Это говорит о том, что святой ходил на спектакли несколько раз и знал подробные мизансцены, в которых находились актеры.
Но, наверное, и не несколько раз. Он, в принципе, был видной фигурой такой светской жизни Петербурга.
Ну, конечно. Если говорить о Станиславском, то, например, поколение театральное воспитывается на его фразе «Я признаю любой театр, кроме скучного». А в «Черновиках» у него написано другое. Он писал, что «я признаю любой театр, кроме скверного». Понимаете, это о нашем времени сказано. Если бы Константин Сергеевич был сегодня жив, он бы как раз против скверного театра, который сегодня набирает силы, я думаю, он бы высказался очень определенно.
О современном театре мы, я думаю, поговорим сегодня в нашей программе, потому что интересно, конечно, ваше мнение тоже на этот счет.
Вот еще я бы, знаете, хотела добавить, извините, что я как бы влезаю, по поводу Станиславского вы задавали вопрос, вот по поводу доклада. Вот эта Галина Шнейтер, она от Царства Небесное почила, но она, как говорят, сделала свой основной, может быть, вот этот подвиг, раскрыла для многих Станиславского. Говорили, что они верующие были, и Константин Сергеевич, и его жена Лилина, актриса. И дело в том, что когда она заболела, у нее был рак кости, саркома, ей должны были ампутировать ногу. И она попросила, чтобы ей не делали наркоза, чтобы ей вживую ногу ампутировали. Но это боль дикая. Она сказала, что я не хочу уйти, отойти ко Господу в нечистоте, то есть с наркозом, в чистоте. Представляете, вот какого духа были эти люди? И если говорить о супружеской паре, которые много лет прожили и там имели серьезные семейные нравственные отношения, и когда сейчас это все разрушается, и семья, и говорят об актерах дурно, что не все такие... Не все такие были, и в основе как раз профессии везде человек находится, его как бы стержень духовный.
А тогда по какому принципу вы набираете труппу? Те, кто служит у вас в театре, это обязательно воцерковленные верующие люди, или же все-таки ну, как бы люди приходят просто на работу?
Ну, дело в том, что, к сожалению, до сих пор в вузах, и особенно в творческих вузах мы выходили вот с предложением несколько раз и мечтали об этом, чтобы все-таки преподавались основы православной культуры. Она до сих пор, этот предмет до сих пор не преподается, поэтому люди, конечно, приходят неподготовленные. Они получают профессию, и очень мало кто имеет представление о церковной жизни, если только в семье это у кого-то есть. Но это народиться могло, поскольку, вот, допустим, театру у нас 27-й год, уже, конечно, пришли люди, которые родились даже позже того, как театр появился.
Много молодежи?
Много, много. Поэтому, конечно, очень важно иметь профессию, потому что профессии научить вот так без подготовки очень трудно, много времени надо. Ну и надо, поэтому кто-то более-менее подготовлен, кто-то менее.
Но вы смотрите на вероисповедание человека, когда он приходит?
Оно проявляется, понимаете, его же сразу так не увидишь, мы же не будем, говорит, прочитать там молитву, хотя были моменты, когда люди к нам поступали и читали «Отче наш», как стихи, понимаете, но это не всегда является показателем веры, потому что вера, она же как бы в делах, в поведении, в понимании. Это все со временем. Но мы как бы пытаемся трудиться на этот...
Нет, надо обратить внимание на то, что с каждым поколением, ну, грубо говоря, там через каждых 5 лет, 7 лет, надо... Мы это видим и свидетельствуем о том, что молодежь все воцерковленнее и воцерковленнее становится. понимаете? Если вначале нас впрямую обманывали, там, хитрили, ну, чтобы зарплату получать, то потом люди уже приходят, «Отче наш» знает символ веры, там уже, я смотрю, несколько молитв центральных знает, понимаете? А дальше, все дальше и дальше уже люди, я вижу, у них религиозное мышление. А сейчас вот уже на последнем показе, когда мы спросили, молодежь показывалась, ну, какой, кто вы вообще-то, как вы, православные, чего вы, и зачем вы в такой театр пришли? А они уже говорят, мы хотим именно в этом театре работать. То есть уже идет, ну, такая позиция православного художника, православного артиста. Мы, наверное, входим вот в это время, когда возникает вопрос о возрождении православного актера на Руси. Понимаете? И все предпосылки для этого есть. Ну, политика государства, церкви открыты, никто никого не зажимает. Пожалуй, душа работает, сердце работает. И дальше следующий шаг – это уже, да, действительно вспомнить, какие у нас были традиции на нашем русском православном театре.
А потом мы же, знаете, что делаем? Мы как бы привлекаем на утреннюю молитву, утреннее правило перед началом. У нас актеры читают, есть мы в театре, нет ли нас. Уже так заведено.
Ну, если... кто хочет, тот приходит.
Да, да. И они начинают потихонечку привыкать, потому что люди сначала стесняются, они не знают, там, как ударение поставить, как правильно прочитать. А у кого сердце открыто, они уже втягиваются. И вот те актеры, которые изначально с нами, уже мы их так называем, наши старички, они, конечно, воцерковленные люди, они с такой с позиции, тоже хорошие, крепкие художники.
Как хочет, кто приходит, не очень понял. Рабочий день театра для актеров начинается в 11 часов с молитвы.
Но я имею в виду, на ней обязаны присутствовать все сотрудники театра?
Они или... должны присутствовать на молитве все, но не для того, чтобы поднять их духовный уровень, мы это делаем, а для того, чтобы они привыкали к словам молитвы. Во многих наших спектаклях звучат молитвенные тексты, поэтому актер, который не владеет этим, или, ну, предположим, взять один из последний наш спектакль «Похвала Владимиру» к тысячелетию представления «Красного солнышка» нашего Владимира. Там мы говорим на церковно-славянском языке. Вы понимаете, если актер не пройдет такую подготовительную школу, работая с молитвенными текстами, с церковным языком, он просто не справится с теми, не справится с теми задачами, которые ставит перед ним режиссер. В этом плане.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что сегодня мы говорим о театре, русском духовном театре «Глаз», и вместе с руководителями и основателями этого театра Татьяной Белевич и Никитой Астаховым. А вы сказали, Никита Сергеевич, о том, что спектакль, посвященный князю Владимиру, на... ну, не на церковно-славянском, на древнерусском, получается, да?
На древнерусском, а да.
Но... Весь спектакль?
Нет. Монологи прямые Ольги, Святослав, Игорь. Вот эти прямые. Называется «Корсунская легенда». То есть мы останавливаемся на историческом таком взгляде, что святой князь Владимир крестился в Корсуне. Понимаете? И берем, значит, и подходим к этому моменту. И чтобы придать спектаклю колорит определенный, исторический, да и это очень интересно для зрительного зала. Не столько для актеров, потому что это оказался мучительный путь. Оказывается, свой родной язык актеру труднее выучить, чем английский или французский. Вы понимаете, парадокс какой. Но самое интересное то, что результат такой работы, он необыкновенный. Зрительный зал, вроде бы не зная своего исторического языка, все понимает, что говорят ему актеры со сцены. Ну, специально проработано, продумано, все для того, чтобы поняли. И люди, я вижу, как это была одна женщина, очень простая такая. Я говорю, ну, вы, Маша, поняли?
Из Молдавии, кстати, сказали, да, молдаванка.
Из Молдавии. Вы поняли? Она говорит, поняла. Я говорю, все поняли. Она говорит, а где не поняла... что там почувствовала.
Вы знаете, южнославянские языки, они ближе к древнерусскому, поэтому люди, которые владеют ими, как-то проще понимают эти тексты.
Да.
Абсолютно. Я бы еще хотел с вами поговорить о проблемах, которые, наверное, в первые годы у вас были. В частности, я знаю, что здание, то здание, которое сейчас у вас есть на Ордынке, вы получили только в конце 90-х, то есть почти 10 лет вы были без постоянного дома. Как вы пережили вот те 90-е, когда театру, безусловно, было не очень хорошо у нас в России?
Вы знаете, мы его пережили.
Да, судя по тому, что вы здесь в студии, я понимаю.
И
да.
Говорим, что самое большое чудо, что мы вообще выжили, потому что каких-то легких периодов мы как бы не возьмем, все опять сложное время. Вот. И поэтому мы пережили, мы получили это помещение с большим трудом, были счастливы, мы его отреконструировали, сделали зал.
Место там. Замечательное.
Место замечательное.
Самое
мы его полюбили.
Москвы.
И это стало даже не просто театр, это стал некий центр, куда стекаются вот люди, которые интересуются такой духовной культурой. И в результате сейчас мы опять скитальцы.
Почему?
Потому что 17 лет назад выпущено постановление было правительство Москвы о реконструкции театра, потому что там маленький зал, очень маленькое помещение было, и второе там небольшое. То есть, ну, такое для полноценной деятельности.
Ну, то есть, как его получили в 98-м году, так, по идее, и должна была начаться реконструкция.
Нет, мы сначала вот такой капремонт как бы сделали, все там, а потом уже как бы вот сумели добиться того, чтобы правительство обратило внимание, что нам надо как более приемлемые условия, и выпустили такое постановление. Но выпустить-то выпустили, а строить не построили. Вот они, то денег не было, то, значит, еще какие-то причины. Потом то власти менялись, то надо было гаражи там опять давайте корректировать, то еще что-то. И потом уже вот вроде все пошло, строительство пошло, мы счастливы. Одно здание снесли, где мы в другое в одно переместились, там боком ходили. И вдруг нам говорят, вы знаете, будем вас строить. Но мы добивались две очереди, чтобы там как бы мы были, а там уже строили. Говорит, нет, давайте мы вас быстро построим, вы в таких условиях, давайте выезжайте, и мы сейчас быстро за год, за два построим. Мы, как послушные люди,
выехали,
стали, значит, где-то арендовать. Сначала то на каком-то дрожжевом заводе, куда невозможно было не дойти. Ничего. Потом, значит, мы в конце концов нашли рядом с этим помещением на Ордынке, на Пятницкой, 60, дом, который взяли в аренду. Но здесь департамент культуры, слава богу, они помогли нам и выделяют деньги до сих пор на аренду этого здания. Там мы организовали небольшой зальчик, вот который сейчас, где мы работаем, и то через 2 года, потому что выяснилось, что не на год, на два мы туда засели, а вот уже 7 лет.
Угу.
И мы там в жутких тоже
условиях. Как продвигается реконструкция вашего родного?
Она таким образом вложили в землю 250 миллионов, и остановили.
Угу. И есть какая-то надежда, что все это...
Нет.
Нет, сейчас говорят, что такое предложение, что выставлять на торги вот то, что там осталось, потому что то здание, где мы были, его подготовили под снос, чтобы начать строительство. Ну, там с воссозданием таких же фасадов, это историческая зона.
Ну, как обычно, это Лужковская, Хуснулинская реконструкция.
Значит, а потом, значит, вывели все коммуникации, там все ничего нет, ни воды, ни электричества. И за 7 лет то, что было, оно старое здание, там второй этаж деревянные эти балки, все. В общем, оно уже почти сгнило, и все разваливается. И туда нельзя, но на сегодняшний день пока не ясно, потому что мы чувствуем, что ситуация сейчас-то вообще экономически сложная, и понимаем ее, и разделяем, и все может оказаться так, что нам прекратят платить за аренду того, где мы сейчас находимся, потому что это достаточно дорогая аренда. Мы сами не в состоянии, театр не может себя окупать, тем более с аренды. Театр,
ну, конечно,
всегда...
когда еще это, в общем, немалые помещения, особенно в центре Москвы, в самом центре.
И
ну, да.
Вообще с 1 января будущее представляется очень
смутным. Тем более мы не знаем, бюджет еще не принят, понимаете, обычно там пока Госдума рассмотрит, это будет в конце декабря, а если нам скажут съезжать там в январе, там или когда вообще у нас...
А у вас есть какие-то пути отступления?
Нету. Вот нам сейчас, потому что как бы дано распоряжение, насколько я понимаю, Сергеем Семеновичем Собяниным, Московскому городскому департаменту имущественного комплекса, как он теперь называется раньше, Московскому имуществу, подобрать что-то для театра. Потому что
подобрать могут и довольно-таки далеко от Садового кольца.
Да, дело в том, что Святейший Патриарх дважды обращался в правительство к Сергею Семеновичу о том, чтобы театру помогли. Здесь, конечно, нам огромная благодарность Святейшему.
А вот, кстати, Патриарх же может, наверное, как-то повлиять на ситуацию?
Вот я вам про это и говорю, что он дважды обращался, и для нас это ценно, и не только для нас, а, по-моему, для всех православных, что Святейший такое внимание уделяет культуре и театру, в частности.
Он бывал у вас?
Ну, он видел нас, видел как бы еще и до того, и как бы он знает, потому что мы и принимаем участие все время.
Наш театр верующий и знают хорошо.
Вот, то есть есть уже сформированные как бы отношения, мнения, и здесь поддержка Святейшего, конечно, очень для нас дорога, просто дай Бог ему здоровья. Но до сих пор вопрос-то не решился, потому что сначала нам департамент имущественного комплекса предложил год назад, это, ну, не знаю, год или полгода назад, на Аланецкой, это где-то на...
Свиблова.
Нет, это не Свиблова.
Ну, это в ту сторону, это на север.
Это уже около кольцевой дороги, около окружной промзоны. И причем там не театральное помещение, а там студия, где дети занимались, всякие инвалиды. Там. И там такая скандальная ситуация была, что детей выселяли, родители там на телевидении с лозунгами выходили, а мы, значит, должны были туда вселиться. Сейчас нам предложили, вот еще вот сейчас был момент, вот буквально совсем недавно, это Лефортовский вал. Это где тоннель. Вот.
Да, это хорошее место.
Ну, там оно глухое, промзона тоже. Промзона, там заводы серпомолот. Оно тупик такой.
Ну, сейчас, да, серпомолот, как все заводы выводят. Ну, по крайней мере, не Ланецкая.
Ну, я не знаю, может быть, ну, по крайней мере, да. И там, ну, помещение, ну, оно вообще 31-го года постройки. Это там какой-то то ли колледж был, то ли чего. Там даже зала нет. Там просто комнатки. Там и нет ни воды горячей, ни лифта. То есть вот, ну, для театра оно как бы невозможно туда по технике безопасности даже людей пускают, потому что там ни выходов нет, нет ничего. И это, конечно, требует больших финансовых вложений, чтобы реконструировать. Но мы, тем не менее, написали, в конце концов, помучились. Говорим, хорошо, ладно, давайте нам.
Вы знаете, вы говорите, отходный какой-то, отход есть у вас? И я впервые подумал, если разгонят нас к 1 января, какой выход может быть? Выход такой, что надо ехать в другой город. Но коллектив с нами не поедет, потому что он останется в Москве и правильно сделает.
А вы готовы?
Значит, остается опять все начинать сначала.
А вы готовы?
Кто его знает, может быть, и готовы. Непонятно, но мне кажется, что на периферии, которая серьезно относится к традиции, к истинной традиции русского театра, я думаю, мы найдем какой-то город.
Вот мы неоднократно говорили о том, что у нас, к сожалению, есть какое-то такое столичное пренебрежение по отношению к проявлениям провинциальной культуры, в том числе и к театру.
К сожалению,
мы
да.
В Москве, ну, бывают, конечно, гастроли иногородних театров и в Москве, и в Петербурге, но мы практически, это я сейчас говорю про себя и про, наверное, большинство зрителей, которые в театре появляются время от времени, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, да. И вот такой столичный снобизм, он, конечно, и в этом отношении тоже заметен, потому что, ну, что там театр где-то в городе Н, что они там могут поставить? Они как ставили в 58-м году какую-нибудь там пьеску, так они и сейчас, наверное, ее ставят.
Нет, театр, да и вообще вся экономика, и вся политика, и все, что нравственность, историзм, он весь на периферии находится. И лучшие актеры, возьмите, они все из провинции приехали. Поэтому этот снобизм, который есть у нас, в Петербурге есть, ну, просто столичные города, да, он существует. Ну, это такое гордость как бы выше своего носа. Это понятно. Но есть у нас в столице очень серьезные люди. Очень серьезные люди, которые беспокоятся об истории нашей страны, как развиваться будет государство. Поэтому, если эти силы нас не поддержат, то тогда будем искать другие какие-то силы.
Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим про духовный театр, русский духовный театр «Глаз», говорим с его создателями и руководителями, заслуженным деятелем искусств, художественным руководителем театра «Глаз» Никитой Астаховым и директором заслуженной артисткой России Татьяной Белевич. Буквально через несколько мгновений вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».